Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Давайте жить для Него, давайте будем благоугодными Ему. Тогда мы облечемся в преображенное тело. Это возможно, только если мы будем жить в нашем духе, в единстве с этим превосходным Христом, который даже прямо сейчас Он теснит нас своей любовью.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Когда апостол Павел писал второе послание к Коринфянам, четвертую главу, он уже был очень зрелым в христианской жизни. Его существо было настолько преобразовано, что независимо от внешних обстоятельств, он оставался в мире и покое Господнего присутствия. Он осознавал, что Бог использовал все обстоятельства, чтобы поработать в Павле, чтобы образовать его и сформировать его согласно своему вечному плану. Послушайте свидетельство Павла в 16 и 17 стихах этой главы. «Поэтому мы не унываем. Напротив, хотя наш внешний человек разрушается, но наш внутренний человек обновляется день за днем. Ибо наша кратковременная легкость скорби производит для нас во все большем и большем избытке вечный вес славы». Это свидетельство человека, который жаждал встречи с Господом. Однако Павла в его духовном путешествии, как мы видим в пятой главе, постоянно сопровождала одна вещь – его жажда заменить свое временное земное жилище на более славное тело, на небесное тело. Это наша 34-я программа по второму посланию Коринфянам, и сегодня в гостях у нас снова Геннадий Мохов. Геннадий, добро пожаловать.
Спасибо, Оскар. Я очень рад быть здесь. И особенно при обсуждении этой главы, в которой Павел выражает свое желание быть одетым, то есть преображенным, благодаря раздаянию Христа, как животворящего Духа, чтобы сделать все наше трехчастное существо таким же, как Христос по жизни и природе.
Да, Геннадий, вы использовали это слово «преображение». А я во вступлении сказал «преобразовано». А не могли бы вы сказать несколько слов о разнице между преобразованием и преображением?
Могу. Основное отличие состоит в том, что преобразование – это процесс, через который мы проходим. Он начинается с нашего возрождения. Окончанием этого процесса преобразования является преображение нашего тела. Преобразование можно сравнить с процессом пропитывания бумаги чернилами. Можно сказать, что первая страница – это наш дух. Вторая страница со многими дополнительными страницами – это наша душа. И последняя страница, которая должна быть пропитана чернилами, то есть пропитана Христом, преобразована и даже изменена, то есть преображена, чтобы стать телом, подобным Его телу славы, это последняя страница, наше тело. Итак, мы должны оставаться в переживании Христа, как нашего органического Спасителя, Спасителя в жизни, пока мы не достигнем преображения. И мы полны надежды, Оскар, потому что в нас находится Христос, как животворящий Дух. Он запечатлел Себя в нас, чтобы осуществить это. И сегодня мы это увидим в жизнеизучении второго послания к Коринфянам.
Геннадий, я хотел бы прочитать несколько стихов из пятой главы, которые подтверждают ваши слова о том, что преображение является результатом работы преобразования, которую осуществляет Дух внутри нас. И Павел говорит об этом в самом начале 5 главы. В стихе 2 говорится: «Ибо истонем мы в нем, жаждая одеться в наше жилище с неба». А затем стих 5. «А работал над нами именно для этого Бог, давший нам в залог Духа». Мне очень нравятся эти слова «работал», «дух» и «залог». А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Up to the end of chapter 4, the apostle was really matured. He was regenerated in his spirit.
К концу четвертой главы апостол Павел был очень зрелым. Он был возрожден в своем духе и преобразован в своей душе. Все его существо было обновлено. Единственное, что еще не было завершено, это полное искупление его физического тела. Его физическое тело по-прежнему оставалось с ним. Оно оставалось старым, неизмененным, непреображенным. Поэтому в последующих стихах Павел выражает свое стремление, свое желание. «О, мы просто жаждем облечься в воскрешенное тело, тело воскресения». Эта мысль охватывает первые 8 стихов. Бог собирается облечь нас в тело воскресения. Вы должны знать, для того, чтобы быть одетым таким образом, вы должны соответствовать определенным требованиям. Предположим, перед вами грешник. Он хочет облечься в тело воскресения. Нет, он не достоин этого. Если его облечь в тело воскресения, оно не подойдет ему. Грешник не подходит для этого. Поэтому Бог работает над этим грешником, чтобы забрать его грех, простить его проступки, вложить в него божественную жизнь, воскресить его и далее преобразовать его для того, чтобы сформировать его. Как Бог формирует нас? Он работал в нас именно для этого. Это Бог, который дал нам залог Духа, основной элемент, при помощи которого Бог формирует нас. Бог вкладывает себя как животворящего Духа в нас, как залог. Бог дал себя как залог того, что Он сделает это в нас. Он вложил себя как животворящего Духа в ваш дух, чтобы быть залогом, гарантией того, что однажды Он облачит вас в тело воскресения, потому что вы были сформированы, вы были приготовлены, вы были сотворены для этой цели, и вы достойны.
Геннадий, давайте вернемся к стиху, который мы недавно читали. Это 2 послание Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Давайте рассмотрим те положения, которых коснулся Witness Lee. «А работал над нами именно для этого Бог, давший нам в залог Духа». Исследователи Библии утверждают, что слово «работал» можно перевести словом «сформировал». Пожалуйста, помогите нам понять смысл этого стиха с учетом такого значения слова «работал».
Мне очень понравилось то, что сказал Witness Lee в этом отрывке. Он сказал, что мы можем быть сформированы. И это означает, что мы должны стать подходящими. Господь хочет облечь нас в себя, как преображенное тело. Но Он не может облачить нас таким образом, если мы Ему не подходим. Слово «подходим» очень часто описывает нашу ситуацию. Мы нуждаемся в Его работе, в Его образовании. Это включает в себя прощение наших грехов. Мы должны быть искуплены, и мы должны принять божественную жизнь. Христа, как животворящего Духа в наш дух. Мы нуждаемся в возрождении. Теперь нам нужно, чтобы этот замечательный Христос распространялся в наше сердце. И это преобразование, о котором мы говорили. Поэтому, чтобы подходить, чтобы быть достойными, быть сформированными, нам всем нужно переживать эту подготовку, чтобы Христос, как животворящий Дух, привел нас к этому заключительному этапу подготовки, чтобы мы постоянно были с Ним, были Его частью и были таким же, как Он в жизни и природе, то есть были облачены в тело славы. Поэтому преображение требует, чтобы мы были обработаны, сформированы, сделаны подходящими, достойными. Практически это значит, что мы должны каждый день обращаться к своему Духу, где находится Он, открывались Ему в любви, любили Его. Господь, я люблю Тебя. Мы должны наслаждаться им, дышать им в Его слове, общаться друг с другом, собираясь вместе для Его славы и Его превознесения. тогда Он будет распространяться в нас и преобразует нас. Все это процесс формирования. В конце концов, последней стадией, последним этапом, которого жаждал Павел, будет облачение в Христа, как тело славы.
Это замечательно, Геннадий. А согласно этому стиху, Бог дал нам Духа, чтобы Господь работал в нас, формировал нас и преобразовывал нас. Но Он также дал нам Духа как печать или залог. Таким образом, у нас есть уверенность в том, что Бог совершит то, что Он начал, и доведет нас до преображения.
Совершенно верно. Потому что, когда Бог дает гарантию, это что-то очень нерушимое. Мне нравится это слово «залог». Оно свидетельствует о том, что Бог закончит свою работу. Я гарантирую, что вы станете такими же, как я. И это произойдет, потому что Он сам находится в нашем духе как залог. Мне также нравится, что залог подразумевает предварительную пробу. Каждый день, когда мы обращаемся к Нему, призываем Его драгоценное имя, общаемся с Ним, мы получаем предварительную пробу того, что во всем нашем существе, нашем духе, душе и теле, мы будем такими же, как Он.
Геннадий, у нас есть пример апостола Павла, который прошел практически все этапы этой работы преобразования. Он был готов к тому, чтобы облечься в преображенное тело. Он жаждал этого. Но ради верующих, о которых он заботился, Господь еще не привел к этому этапу. И в стихе 9 Павел раскрывает нам свое сердце и показывает нам желание своего сердца. Он говорит, что предпочел бы уйти, но выбирает остаться. Поэтому мы и добиваемся, дома ли, на чужбине ли, чести быть благоугодными Ему. И стих 14. «Ибо любовь Христова теснит нас, потому что мы рассудили так, что один умер за всех, значит, все умерли». А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
Read verse 9. Wherefore also we are ambitious. We are waiting to be clothed with a body of resurrection by Him.
Прочитайте стих 9. «Поэтому мы и добиваемся чести. Мы ждем, пока Он облечет нас в тело воскресения. Пока мы ожидаем этого, мы добиваемся чести. Мы добиваемся не того, чтобы получить ученую степень. Добиваемся не того, чтобы получить высокую должность, а добиваемся чести быть благоугодными Ему». Далее Павел продолжает свою мысль в стихе 14. В стихе 14 говорится «Ибо», слово «ибо» является связующим словом, «Ибо любовь Христова теснит нас». Мы добиваемся чести быть благоугодными Господу, ибо Его любовь теснит нас. В греческом языке слово, переведенное как «теснит», означает «сжимает со всех сторон», заставляет двигаться к одной цели. Это имеет большой смысл. Что означает это греческое слово? То, что одна стена выстроена сзади, одна стена выстроена справа, еще одна стена выстроена слева, а спереди стены поставлены так, что остается только узкий проход. Как пройти? Я стеснен. Как вы считаете, любите ли вы Господа? Вы должны признать, да. Без всех этих стен, которые строит Господь, вы, скорее всего, уже убежали бы. Но мне даже не нужно говорить вам то, что вы и сами знаете. Вы окружены стенами. Нет никакого выхода. Нет никакого выхода. Есть только узкий проход. Поэтому я вынужден идти сюда. А кто здесь? Здесь Иисус. Это единственный путь. Любовь Христова теснит меня, сжимает меня со всех сторон, направляя меня в одну сторону, к одной цели. Не думайте, что это мой выбор. Если бы у меня был выбор, я бы уже избрал что-то еще. Но решать не мне. Любовь Христова теснит меня, чтобы я жил для Него.
Геннадий, я могу сказать, что меня теснит любовь Христа. И это очень практичные слова. Если мы любим Господа и знаем Его довольно близко, мы тогда скажем, что всем нам знакомо это чувство ограниченности и стесненности. И мы видим, что это стеснение, это ограничение создается для нас любовью Христа, не так ли?
Это так, Оскар. И мне нравится этот стих, где говорится, «Поэтому мы добиваемся, дома ли, на чужбине ли, чести быть благоугодными Ему. И мы можем быть благоугодными Ему только потому, что любовь Христова теснит нас. Как сказал Уитнес Ли, если бы у нас был выбор, мы бы убежали. Но благодарение Господу за стену слева, сзади, справа и за узкий проход. Благодаря этому мы можем жить для Него. Я просто люблю эту ограничивающую, теснящую меня любовь Христову. Она делает нас способными быть благоугодными Ему. Если бы мы были предоставлены сами себе, мы бы никогда не были благоугодными Богу. Если бы мы действительно желаем быть облаченными в преображенное тело, в нашем житии мы должны быть благоугодными Ему. Но чтобы мы могли быть благоугодными, нам нужно, чтобы любовь Христа продолжала теснить нас. Иначе мы просто пойдем нашим собственным путем. Мы просто не можем до конца выразить нашу благодарность за теснящую нас любовь Христа. Я помню, один брат привел такую иллюстрацию. Он привел пример одной из самых крупных рек в мире. Это река Амазонка. И устье этой реки около 160 километров шириной. И когда вы плывете по этой реке и смотрите вверх на холмы, с которых река стекает, кажется, что река просто теснит, просто выталкивает всю эту воду в океан. И это похоже на теснящую нас любовь Христа, которая не просто ограничивает нас, но также толкает нас, чтобы мы двигались только в одном направлении, только к самому Иисусу. Это означает, что любовь Христова теснит нас для определенной цели. И что это за цель? Мы увидим это в наших дальнейших программах. Это цель – жить для Него. И это житие, которое благоугодно Ему, и оно делает нас достойными быть облеченными в тело преображения. Все эти стихи составляют одну картину. И слава Господу за эту теснящую любовь Христову. Поскольку Он любит нас, мы откликаемся на это и также любим Его. Господь Иисус, мы любим Тебя. Спасибо за то, что Ты теснишь нас со всех сторон, чтобы мы могли жить только для Тебя.
Благодарю вас за эти слова. Геннадий, слово о житии для Христа может быть новым для некоторых из наших слушателей. Многие думают, что это означает жить и делать что-то для Господа. Но в стихе 15 говорится просто «жили для Него». И умер Он за всех, чтобы те, кто живет, уже не для себя жили, а для того, кто умер за них и был воскрешен. Давайте сравним понятие «жить для Господа» с понятием «делать что-то для Господа». Давайте сейчас послушаем Уитнес Ли.
According to the thought, to the concept that is conveyed in chapter 5, we Christian today should not...
Согласно мысли, идее, которая показана в пятой главе, мы, христиане, если мы сегодня живем для Господа, это не означает, что мы должны делать что-то для Него согласно нашим представлениям. Разве вы не знаете, что сегодня вы много делаете для Господа, но вы не живете для Него? Вы не живете для Него. Он хочет, чтобы вы поместили себя в умерщвление Иисуса, чтобы положить конец вашему природному человеку, положить конец вашему деятельному существу. Вы были рождены деятельными, вы были рождены напористыми. Он хочет положить конец вашему напористому существу. Но вы многое делаете своей напористостью. Такого рода деятельность для Господа оскорбляет Его, и это отвлекает вас от наслаждения им. Поэтому вы должны быть стеснены Его любовью, чтобы просто жить для Него. Что значит жить для Него? Это значит отвергать своего внешнего человека. Теперь вы видите, что в стихе 16 содержится продолжение. В стихе 16 говорится «так что». Это продолжение. Это заключение к предшествующим стихам. В стихах 14 и 15 говорилось, что мы должны жить для Христа. И это подразумевает следующее. Не живи своим внешним человеком. Не живи своей плотью. Ты должен жить своим внутренним человеком. Ты должен жить своим возрожденным духом. Поэтому в стихе 16 говорится... Так что мы отныне никого не знаем согласно плоти. Мы никого не знаем согласно внешнему человеку. Если церковная жизнь надлежащая,
то все ведущие братья и все служащие не знают вас согласно внешнему человеку. Они знают вас согласно внутреннему человеку, согласно духу. Затем в стихе 17 говорится: «Так что если кто-нибудь в Христе, он новое творение». Теперь речь идет о новом творении. Что такое новое творение? Новое творение – это просто возрожденный человек с жизнью Божьей. Человек, живущий во внутреннем человеке. Это не человек, живущий во внешнем человеке.
Геннадий, если я не ошибаюсь, в самом начале этого отрывка Уитнес Ли сказал, что мы можем делать многое для Господа, но при этом не жить для Него. Это слово напомнило мне случай из Евангелия, когда Господь говорит, что многие придут к Нему и скажут, что они делали что-то в Его имени, но Он прогнал их, потому что хотя они и делали многое для Него, они и не жили для Него.
Совершенно верно. И меня затрагивает то, что если мы живем для Него, мы действительно едины с Ним. Можно привести такой пример. Предположим, что ваша жена вовсе не думает о вас как о человеке. Она просто делает очень многое для вас, но вас это не удовлетворит. То, что она делает для вас, должно исходить из того, что она живет для вас, то есть живет в единстве с вами. Тогда вы будете удовлетворены и счастливы. Именно об этом мы уже говорили ранее. Мы хотим быть благоугодными Господу. Как же это возможно? Только если мы живем в единстве с Ним. И это подразумевает, что мы не живем согласно внешнему человеку, но живем согласно новому человеку, согласно новому творению. То есть живем согласно Христу в нашем духе. Мы, христиане, сегодня можем жить или согласно нашей плоти, или согласно нашему духу. Плоть – это наш внешний человек. Фактически, плоть – это мы без Христа. И в нашем внешнем человеке мы можем делать что-то для Христа. Но таким образом мы никогда не сможем быть благоугодны Богу. Так мы не можем жить для Него. Но мы можем жить для Него, постоянно поворачиваясь к Нему, чтобы быть одним духом с Ним, наслаждаясь им, как нашим внутренним человеком, новым творением, чтобы все, что мы делаем, было для Него. Так мы будем благоугодны Ему. Я очень ценю то, как мы заканчиваем нашу программу сегодня. Центром нашего внимания должно быть новое творение. Мы должны жить не согласно плоти, а согласно внутреннему человеку, согласно духу, согласно новому творению, то есть самому Христу в нашем духе. Давайте жить для Него, давайте будем благоугодными Ему. Тогда мы облечемся в преображенное тело. Это возможно, только если мы будем жить в нашем духе, в единстве с этим превосходным Христом, который даже прямо сейчас утеснит нас своей любовью.
Геннадий, спасибо за это сладкое общение. Я уверен, что это общение привело нас и привело всех наших слушателей в более глубокое соприкосновение с Господом. Уважаемые слушатели, мы сообщаем вам, что наш телефон в Москве изменился. Наш новый телефон в Москве 780-57-94. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания к Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Нас
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сына, показав, что все, что есть у сына, от отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780 57 94.